Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
И вновь здравствуйте, друзья. Это «Светлый вечер» на Светлом радио. Здесь в этой студии Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин. И сегодня мы говорим с врачом-реаниматологом и иеромонахом Феодоритом Сенчуковым.
Отец Феодорит, а можно вам задать вопрос, как случилось, что вы, будучи врачом-реаниматологом, человеком с большим уже опытом в медицине, решили принять постриг, а потом стать еще и священником?
А сколько лет, кстати, если не секрет, вы отработали врачом до того, как пришли в церковь?
В церковь я пришел, наверное, давно, вот, а постриг я принял в конце 2008 года. Вот. А институт я закончил в 86 году, а в медицине я с детства, еще со школьных лет.
То есть, а как так получилось?
Что?
Врачи? Папа, мама,
нет,
врачи?
Абсолютно нет. Просто мне всегда, я вообще, на самом деле, колебался. До 9 класса я колебался, куда мне пойти, на филфак или медицинский.
Ну, это такой разброс.
Да. Ну, вот, где-то в 9 классе я, в конце 9 класса, я осознал, что все-таки медицина меня интересует больше. Пошел санитарить больницу.
В каком?
В 9 классе.
После 9-го. Между 9 и 10-м. Пошел санитарить, сначала бесплатно, вот, потом за деньги. Вот, работал санитаром, работал медбратом, работал фельдшером на скорой. Значит, ну, когда закончил институт, стал врачом.
Вот. Не самое...
В 86-м году закончил институт.
Не самая приятная и не самая понятная работа для молодого человека после 9 класса. Санитар, а потом медбрат. Какие-то более яркие, мне кажется, перспективы выбирают для себя молодые люди.
Мне нравилось. Понимаете, тут есть много. Во-первых, было интересно. Во-первых, действительно было интересно. Я же не просто полы мыл, а каталки возил. Я же и в операционный был, и там в реанимацию ходил, и ассистировал там докторам при разных манипуляциях, даже когда санитаром был. Ну, опять же, другая жизнь, жизнь больницы, взрослая жизнь, да, это тоже интересно. Ну, опять же, так я был молодой человек, да, там девушки были. Вот. Так что много плюсов для молодого человека в больнице.
Допустим, но вместе с тем, спустя какое-то время вы принимаете постриг. А это с чем связано?
Значит, ну, с чем связано? Дело в том, что крестился я уже в взрослом состоянии. Я крестился уже, будучи врачом. То есть, молодым, но врачом. То есть, я крестился в начале 88-го года, а институт закончил
в
86-м августе. Ну, как с августа работаю врачом. Значит, ощутил я себя человеком верующим еще в школе.
А как? Как это случилось?
Не знаю. Значит, дело все в том, что я... Такая забавная история. Дело все в том, что я очень рано научился говорить и читать. Я достаточно бегло говорю, где-то с 8-9 месяцев.
Ого!
А с 4 лет я читаю очень бегло. То есть, я читал книжки. В три года я разъяснял друзьям, родителям разницу между инфляцией и девальвацией.
Вас не изучали профильные какие-то организации?
Слава богу, тогда их не было. И кроме того, у меня были здравомыслящие родители, которые давали ребенку развиваться так, как он развивается. Вот. Я с детства... И поэтому читал я самые разные книжки без разбора. Вот, то есть, все что угодно, от устройства туалета до философии. Вот, и где-то в младших классах мне попали книжки атеистические. Ярославский, в основном Ярославский, кстати.
Осипов.
Не-не-не, Осипов тогда я не знать не знал, и слава богу. Вот, мы говорим про того Осипова.
Про другого, не про
Алексеевича. Вот, нет, в основном Ярославский. На даче у нас была хорошая дачная библиотека, не наша библиотека, а поселка. Вот, и там была книга такая, «Библия для верующих и неверующих». Книжка попала мне в руки, я ее прочитал, вот. Дело все в том, что, глумление меня не очень задело, да, потому как я очень не очень понимал, над чем глумятся. Вот, а вот сюжет был интересен. А поскольку, опять же, мне очень повезло с родителями, то мне, во-первых, и, собственно, и рассказали, да. Во-вторых, был такой, вы молодые, а в свое время это был бестселлер такой. интеллигентский, Зенон Кассидовский, «Библейские сказания, сказания евангелистов». Значит, это польский автор, католик, естественно, вот, значит, он, ну, давал это... как бы переложение Библии для, в коммунистическом государстве.
Типа легенды и мифы Древней Греции.
Вот, ты языка сняла, да.
Да. Вот, ну, но поскольку Польша все-таки католическая страна, да, то там более, там, вот, и вот книги вот эти, «Библейские сказания» и «Сказания евангелистов» я прочитал, ну, уже как бы вот, ну, тоже где-то, наверное, в классе в четвертом, вот, и мне, в общем, многие вещи стали, ну, более-менее понятны, я тогда еще не воспринимал, я не понимал, так сказать, зачем но ходить...
Вы это не воспринимали как легенды и мифы Древней Греции?
Нет, я это воспринимал как данность. Я это воспринимал как данность. Я не могу сказать, что я там верил, да? А потом меня стало интересовать вообще, что же это такое? Что же это за... Что такое церковь? Зачем туда ходят люди, да? Там, зачем люди? Я стал ходить в церковь. Я стал... Вот опять же, да, мне очень повезло, да, наверное, повезло именно в том, что я ходил, вот будучи некрещенным мальчишкой, я ходил в церковь в такой позднекоммунистической Москве. То есть я приходил в храм, мне вот говорят, злые бабки, да, вот меня встречали добрые бабушки, которые мне все рассказывали, все показывали, рассказывали, где какая икона, где. Вот. И уже в институте я вполне воспринимал себя верующим человеком. Я просто не понимал, зачем нужно крещение.
Зачем в храм ходить?
Нет, зачем в храм ходить, я как раз понимал. Ну, мне там было хорошо. Ага.
Вот. И вы ходили?
Я ходил. А вот зачем нужно крещение, я не понимал. Я же так хожу в храм. Вот. Я же как-то раз даже случайно причастился еще в школе.
Надо же.
На даче был храм, ну, в деревне, возле, так сказать, на даче был храм, и мы пришли на преображение, вот.
Все стоят,
и я пошел, да, и причастился. Вот. Вот. Ну, вот, наверное, Господь меня таким образом привел. Ну, а потом уже, когда я стал воспринимать, когда стал взрослее, понял, для чего и зачем. То есть здесь все понятно, как я пришел в церковь. А почему монашество? Ну, когда умерла жена, мне... А куда должен идти человек, который остался без своей половины? Поэтому монах, ну, а, так сказать, владыка, ну... счел, возможно, руку положить.
Да, так решил.
Да.
Просто для кого-то, может быть, это неожиданно, что именно монах и священник и имеет светскую работу, не находится при этом в монастыре, на служении.
Ну, это... Благословение.
Да, но это не самый, в общем, редкий пример. Может быть, просто он не настолько очевиден, но мы знаем достаточно священнослужителей.
Во-первых, благословение, да. Во-вторых, я все-таки инок. Я не мантийный монах, я инок.
А разницу объясните, пожалуйста.
Ну, иночество, или иначе рисофор, это первая ступень монашества. У нас ведутся споры, монашество это или не монашество, да, значит, в Греции это воспринимается как монашество полноценное, вот, значит, но немножко, ну, формально инок не произносит монашеских обетов, да, формально, да, то есть на самом деле произносит, но немножко по-другому. Да, то есть, ну, именно поэтому я и живу не в монастыре, да, то есть, сейчас. Поэтому я и с самого начала был направлен на приход, я служил диаконом на сельском приходе, вот. Поэтому можно выполнять светскую... Дело в том, что монах может выполнять светскую работу, да, то есть... Но все-таки желательно, чтобы он это делал не на регулярной основе. Да? То есть мы знаем, да, Агапита, врача безмездного, да, который лечил, да, он все-таки жил в монастыре. Святитель Лука.
Ну, Лукавый на Снецке это самый распространенный пример.
Это дело все в том, что это немножечко необычная ситуация. Это время гонений. Мы знаем не только святителя Луку, мы знаем вот монахиню Игнатию Пузик, да, которая была доктором медицинских наук, но она, правда, врач-лаборант. Да, то есть она как раз вот вообще не Высокопетровского монастыря. Да. Была такая монахиня Игнатия в тайном постриге, известный очень ученый, доктор медицинских наук, профессор. Вот. Но в годы гонений многие работали на светской работе.
Ну, у нас недавно в эфире была монахиня, вот не я вел эту программу, поэтому я могу что-то напутать, но она, если я не ошибаюсь, практикующий врач-педиатр.
Тоже такое бывает.
А ваше медицинское служение, оно не мешает монашескому служению?
Как? А как она должна быть?
Отвлекает от молитвы, например.
Ну, понимаете...
Монах же молиться должен. Монах ну, как должен... в нашем сознании
нет,
такое представление.
Монах должен молиться. Ну, Понимаете, в принципе, да, ну, я могу, конечно, сказать, что я такой великий молитвенник, что я молюсь так непрестанно и всегда. Вот. Но, наверное, это будет неправдой. Наверное, это будет неправдой, наверное, нет. Но, понимаете, настоящий монах, конечно, должен молиться всегда. Но на практике, да, то есть далеко не у всех монахов это получается, да, то есть люди едят, спят, там делают какие-то работы, далеко не всегда. Но к этому надо стремиться, да, то есть Сила Лафонский, как мы знаем, молился непрестанно даже во сне. Вот, а вообще, конечно, истинное монашеское делание, оно ну, не должно отвлекаться на светскую работу. И то, что это приходится делать, это, в общем-то, ну, это как раз...
Ну, благословение есть такое.
Нет, вот. Благословение – это само собой. Нет, но вообще, на самом деле, то, что монах... Вообще, само по себе существование монашества, да, само по себе существование монашества, это же, в общем, проявление апостасии, да. То, что монах занимается светской работой, проявление апостасии еще больше, да, то есть...
Поясните, пожалуйста, что такое апостасия.
Апостасия – это, ну, говоря медицинским языком, тление, да, то есть распад, да, то есть в конце концов, то есть это то, ну, умаление, это... То, к чему идет мир. То есть, да?
Когда христианство стало распространяться по Ближнему Востоку, и когда оно стало фактически уже государственной религией в ряде стран, появилось монашество как форма, ну, может быть, не протеста,
как форма, ну, но форма, как форма ухода
из мира.
Ухода из мира. То есть мир перестал быть. То есть мир, в котором жили христиане, да, то есть, опять же, когда изначально христиане жили замкнутой достаточно общиной, да, то есть, которая была целиком направлена на спасение. Когда, так сказать, христианство стало государственной религией, то мир стал вроде бы христианским, но в нем стало очень много отступлений от того апостольского идеала, да, христианских идеалов. Поэтому возникло монашество. То есть монашество возникло действительно, да, как форма ухода от этого. То, что монах вынужден заниматься какой-то светской деятельностью, да, то есть это, в общем, тоже проявление, ну, того, что, значит, в консерватории что-то не так.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Иеромонах Феодорит Сенчуков, врач-реаниматолог в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». А, вы знаете, еще хочется очень поинтересоваться, уж простите меня за это любопытство, ваши коллеги как реагируют на то, что вы монах?
Ну как, те, кто знает, уже никак не реагируют. Вот. Понимаете, ну, во-первых, тут два момента, да? Я принимал постриг, работая в коллективе, в котором я работаю, ну, почти с детства, да, то есть в 85-м году я пришел на первую подстанцию скорой помощи фельдшером и практически с нее не уходил. Ну, там был период, когда я работал на другой подстанции, но...
А вы же говорите, вы работали в Склифе.
Я работал и в Склифе, и в первой инфекционной больнице, и в детской больнице.
Но параллельно вы...
А параллельно я всегда работал на скорой помощи, там, хотя бы на полставочке, хотя бы. То есть, ну, в этом коллективе меня помнят еще вот мальчишки.
То есть, вот тот коллектив, в который вы сейчас находитесь, это тот же самый коллектив,
нет,
в который
коллектив,
вы
пришли. Коллектив, конечно, сменился.
Люди меняются, но
да, основа... Ну, как бы, место тоже, да. Место тоже у нас вот осталось, там, людей, которые работали в те времена, там, ну, не знаю, человек, может, 15, да.
Ну, это немало.
Из 150.
Это немало.
Все равно, ну, 150, да.
Ну, вот. Но ничего, 10%.
10%. Ну, вот, наверное, где-то так. Вот осталось... То есть для тех людей, которые меня знали, да, которые меня знали вот там, 22 года, когда я туда пришел, да, ну, это было, наверное, естественно, потому что все знали мою жену, она работала там же, все знали мою историю, поэтому, ну, то, что, так сказать, я от просто человека, который ходит в храм, надел черные одежды, да, там, для них это было, ну, достаточно естественно. Те люди, которые меня, ну, встречают в других местах, ну, сейчас много всего есть. Ну, вот. В конце концов, ну, я же не единственный врач в Москве, который сочетает медицину со служением церковным.
Отец Феодорит, еще одна тема, которую хотели с вами обсудить, тем более она сейчас у всех на слуху, и у вас была на эту тему буквально, ну, совсем недавно, несколько дней назад, чуть больше, публикация на «Правмире» по поводу реанимации, пускать или не пускать родственников. Вы там, в общем, довольно подробно разбираете этот вопрос, так как не всем читали эту статью, а вопрос довольно остро стоит, его сейчас все обсуждают, и даже там принимаются законы. на этот счет. Можно вас попросить у нас в эфире озвучить свою позицию по поводу того, можно ли действительно пускать родственников? Есть разные реанимационные отделения. В какие-то, может быть, можно, в какие-то нельзя.
Значит, ну, тут вопрос такой, значит... Дело все в том, что вообще, когда возникает этот вопрос, значит, народ за, врачи в основном за с оговоркой, реаниматологи, как правило, против.
Объясните, пожалуйста.
Вы говорите, врачи, а реаниматологи да. против. Вы как-то да.
Ну, то есть, врачи, вот, терапевты, кардиологи, они вроде как за с оговорками. Реаниматологи против.
Объясните, почему рыжие такие реаниматологи?
Почему рыжие такие реаниматологи? Значит, дело все в том, что реаниматологи работают в реанимации и знают, к чему это приведет. Значит, на самом деле родственников в реанимацию пускают. Большинство реанимаций родственников пускают. Где-то это делают за деньги, вот, а в большинстве случаев это делают без всяких денег, або просто пропускают там на несколько минут, посмотреть, подержаться за ручку. Там, и так далее, и так далее, и так далее. Значит, почему это происходит? Потому что, к сожалению, мы живем в той стране, в которой мы живем, и с тем менталитетом, с которым мы живем, и с той медициной, в которой мы тоже и живем. Понимаете, когда люди говорят о том, что а вот в Америке, а вот в Европе, а вот там где-то, да, где-то в каждом реанимационном отделении стоят кресла для родственников, диванчики, там, все это хорошо. Ну, во-первых, реанимационное отделение в большинстве этих мест все-таки спланировано таким образом, что немножко больше места. То есть, есть куда пустить человека. Во-вторых, все забывают о том, что нормальный стандарт реанимационного отделения не в России. Это одна дипломированная медсестра на пациента реанимационного, плюс медсестра по уходу, то есть, ну, это...
На одного пациента.
На одного пациента, да? То есть, медсестра по уходу – это по-нашему…
нянечка.
Это, ну, вот именно нянечка, не санитарка, да? То есть, это человек, который занимается именно уходом, ну, вот уходом не медицинским, а перестелить судно, там, то, сё, пятое, десятое, да? Плюс есть санитарка-уборщица, которая убирает, ну, как бы, помещение. Плюс есть старшая медсестра смены, которая занимается тем-то. Плюс есть… медицинский персонал средний, который занимается теми или иными манипуляциями, которыми не занимается медсестра, плюс кроме врачей-реаниматологов штатных есть огромное количество врачей-резидентов. Вот. То есть, у больного очень много медиков. То есть, больной находится под постоянным наблюдением, постоянным уходом, постоянным контролем. Значит, у нас всего этого нет. Опять же, значит, западный врач получает очень большую зарплату. Медсестра получает тоже очень большую зарплату. Это обеспеченные люди. Соответственно, их обеспеченности, отношение к ним, ну, с большим уважением. Не потому, что они много получают, они потому и много получают, что они востребованы в обществе. То есть, общество относится к ним с уважением. У нас медик уважением не пользуется. То есть, в этом виновата и пресса, извините. Вот.
Да, пожалуйста.
Вот. В этом виновата и само общество. Вот. В этом виноват нарком Семашко, там Ленин, Сталин, там кто угодно. Да? Но факт остается фактом. У нас медики не пользуются уважением, и, кроме того, у нас немножко другие штаты. Извините, у нас один врач полагается на 6 реанимационных больных, одна сестра на 3 реанимационных больных. Младших медсестер вообще как таковых не полагается, да? То есть, у нас младшая медсестра и санитарка – это одно и то же. Вот. Никаких респираторных техников нет в помине и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, теперь представим себе, что мы пускаем родственников в наше скучное отделение реанимации. Да, еще у нас ведь есть оптимизация здравоохранения.
Ой, ой, ой.
Ну, это уже вообще тема для отдельного.
Не будем об этом, иначе меня сейчас запишут.
Нет, нет, это на самом деле немножко... Я сейчас не собираюсь ругать Скворцова там, я сейчас о другом. Понимаете, у нас и так коек реанимационных недостаточно. А сейчас их сокращают. Сейчас больницы сокращаются. То есть, реанимационные койки как раз сейчас вроде бы расширяются, у нас же предполагается сейчас... что у нас больница должна быть местом, где лечат тяжелых больных. Но, понимаете, если у нас было 10 больных, в каждой из которых было 20 реанимационных коек, у нас было 200 реанимационных коек. Сейчас у нас осталось 5 больниц, в каждой из которых...
20 реанимационных коек.
Например, даже 25, да, у нас всего 150 коек. То есть,
в общем-то, на сколько, простите, миллионный город?
Ну, я к примеру это говорю. Я сейчас к примеру говорю. Так вот, значит, соответственно, у нас отделения реанимации переполнены. Это, кстати, не сейчас возникло, это возникло не сейчас, это было всегда. Но просто понимаете, если в отделении реанимации на 8 коек лежит 16 больных,
то куда там еще пускать родственников?
Там не просто куда пускать. У нас персонал не справляется, да, а персонал получает, в общем-то, небольшую зарплату. Персонал голосует ногами. Можно работать, когда у тебя, когда ты работаешь, там, ну, я про медсестру, одна на троих больных, это тяжело, но можно. Да, и получать, ну, к примеру, 40 тысяч, да, там, 50, 60, неважно, да. Но когда ты работаешь одна на 8 больных реанимационных, то, эти, то лучше пойти продавать мобильные телефоны за те же деньги. И вот представим себе, что мы пускаем сюда родственника, вот в эту самую, вот в это вот место, где перегружен персонал, где огромное количество больных, где, естественно, не соблюдаются никакие нормы ни по уходу, ни почему. То есть, дай бог успеть сделать назначение. Еще раз говорю, у нас люди не уважают медиков, у нас люди не входят ни в чье положение. Значит, что это начнется? Начнутся скандалы, начнется ругань, начнутся, так сказать, выложенные ролики в Ютубе, начнутся жалобы, начнутся судебные процессы. Вот и все.
Вы знаете, я с вами согласна, отец Феодорит, я эту логику понимаю и вижу, к чему это может привести, но мы же с вами чуть раньше сегодня говорили о том, как важно для человека, даже не то, что важно, а как человек реагирует, даже находясь в бессознательном состоянии или в состоянии измененного сознания, на происходящее с ним вокруг. И с этой точки зрения для жизни души, может быть, это да, очень важно, присутствие рядом близкого.
Очень важно. Ну вот, понимаете, вот именно поэтому происходит вот это вот, вот именно эта несостыковка и происходит. Обратите внимание, ведь там, где отделение такого не существует, там и пропускают, и там гораздо все легче. Все... Обратите внимание, опять же, например, в кардиореанимации пропускают очень часто. Да, почему? Чистое отделение, лежат люди, которые сами за собой, в принципе, могут, ну, если не ухаживать, то, во всяком случае, они не лежат, потому что они там двигаются, они у них... Ну, человек инфаркт, да, понятно, это неприятно, это плохо. Это нехорошо, но он сам по себе, извините, и подоткнет постель, и на судно сам сеет. И все что угодно сам сделает, да, то есть, конечно, в этом отделении работать персоналу проще. Конечно, в этом отделении нет такого вот ужаса, который надо скрывать, поэтому туда и пускают родственников.
А я так понимаю, что есть же еще огромное количество больниц, где нет реанимации, есть интенсивная терапия, например.
Нет, это одно и то же. На самом деле, сейчас это одно и то же. Угу. Нет, просто понимаете, опять же, кроме того, то, что я писал на правомере, то, что я скажу сейчас, у нас сейчас реанимация... Ну, в отделении реанимации совмещают в себе несколько функций. Это и собственная реанимация, то есть куда попадают, ну, крайне тяжелые больные. Это и палаты интенсивного наблюдения и ухода, да, то есть вот, ну, то, что вот касается кардиореанимации в основном, да. Ведь в основном там лежат больные, которым нужен, за которыми нужно наблюдать, чтобы с ними чего-то не случилось, а если случится, сразу начать реанимационную реанимацию. То есть там лежит человек, который, в принципе, может лежать, ну, больной с инфарктом, если это не кардиогенный шок, он может лежать в обычном отделении. Да? То есть, другой просто в обычном отделении не увидит, когда с ним что-то может случиться. Поэтому его держат в отделении, которое называется кардиореанимация. У нас реанимация фактически является паллиативным отделением для больных с протезированием дыхательных функций. Да, то есть, вот то, о чем, кстати говоря, в основном... Где возникают всякие скандальные ситуации. Это вот с детьми, которые длительно находятся на ИВЛ, да, то есть дети с спинальной атрофией, да, то есть дети с муковисцидозом, да, то есть там, где... То есть фактически этим детям нужна не реанимация как таковая, это паллиативное отделение с протезированием дыхательных функций. То, что, кстати, в центре Солнцева было сделано, сейчас вот они переехали в Чертаново, я не знаю, что у них там сейчас, а раньше у них было в Солнцево очень приличное отделение, именно паллиативное. Вот. И, кроме того, у нас реанимация превращена в палату умирающих. Да, то есть, то, куда привозят людей, которые, ну, у которых жизнь заканчивается. Жизнь заканчивается не потому, что они заболели, да, а потому, что у них заканчивается жизнь.
Отец Феодорит, вы знаете, это такой клубок сложных вопросов и проблем, которые мы, я думаю, в рамках нашего эфира, конечно, решить не можем, но мне бы хотелось
вам... Я надеюсь,
что
мы продолжим с вами.
Да, мне бы хотелось вам в конце программы задать вопрос, а видя... все то, что происходит, и несовершенство нашей системы, и те неподобающие условия, в которых оказываются люди, врачи вынуждены каким-то образом в этой ситуации продолжать свою работу, почему вы в этом остаетесь? У вас же есть альтернатива, вы монах, ну, инок, вы инок.
Но монах.
Все равно монах. Есть альтернатива. Почему вы в этом, что это вам дает?
Что это мне дает? Ну, понимаете, опять же, можно сказать, что я такой, так сказать, родитель за человечество. Нет, конечно. Понимаете, каждого человека Господь ставит на определенное место, где он может и должен приносить пользу свою. Да? То есть у каждого свое. Может быть, когда-нибудь я стану таким молитвенником, что Господь меня призовет куда-нибудь скит, и я там буду сидеть и молиться за весь мир. Может быть, да? Но пока, наверное, больше пользы я приношу вот в том состоянии, в котором я реально существую. То есть оказываю какую-то посильную помощь как врач, ну, так сказать, как священник служу, как монах молюсь. Наверное, вот так. Ну, а дальше как Господь устроит.
Ну что ж, спасибо большое. Мы рады, что вы к нам сегодня пришли. Иеромонах Феодорит Сенчуков, врач-реаниматолог в программе «Светлый вечер» здесь на Радио Вера. Также в этой студии были Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Всего хорошего, будьте здоровы.
До свидания.
«Светлый вечер» на Радио Вера.